Религия – это и есть политика. 7 ноября – праздник более значимый, чем 7 января. Их вполне эта ситуация СВО устраивает и радует. Больше опозорища просто трудно себе представить. Мы воюем с танистским Западом. Сядьте и подумайте, что вы такое здесь ляпнули. Лично ты занимался дерьмом каким-то? В мире духовенства оппозиции нет. Деньги давайте, но не контролируйте, на что я их трачу. Как прекрасно трам-пам-пам.
Добрый день, это программа «Вдох-выдох», меня зовут Виталий Дымарский. Сегодняшний мой собеседник, религиозный общественный деятель, как написано в Википедии, богослов, философ и много еще кто, Андрей Кураев. Андрей, добрый день, спасибо за то, что приняли приглашение. Ну, слушайте, мы все купаемся, конечно, в новостях, хотел сказать, последнее время, да давно уже в этих новостях мы купаемся, все-таки уж последние 3 года совершенно точно, да. Политика, политика, со всех сторон политика. Какие взаимоотношения сейчас между церковью и политикой в России? И какие, на ваш взгляд, они вообще должны быть?
Но сначала давайте пробуем разлепить эти понятия.
Давайте.
Значит, конечно, исторически религия – это и есть политика. Это попытка, один из важнейших способов социализации, значит, политизации человека. И это воспитание некого чувства, ощущения идентичности и рефлексии на эту тему. Вот где мы, где они, наши и так далее. Вот и поэтому наличие и общего языка, и общего календаря, общих праздников, общих святынь, общих обрядов, общих священных воспоминаний и мифов, это было чрезвычайно важным для формирования вот такого этнического самосознания людей. И это, в этом смысле, конечно, политика. И очень многое время и во многих человеческих обществах религия совсем не считалась частным делом отдельного человека. Это было делом государственной службы. И это было и в Древней Римской Республике, и так далее, и в Афинах, и прочее, и прочее. То есть это отнюдь не инквизиция это придумала. Вот. И напротив, как раз где-то при, скажем так, в эллинистическую эпоху Рима, уже в имперскую эпоху, вот потихоньку, кроме этого, сознание о том, что религия – это политика, это государственная служба, никуда не уходит, конечно, но у отдельных граждан начинает появляться представление о том, что все-таки мир религии – это мир еще одинокого поиска, индивидуального поиска человека. Кому-то нравятся египетские божества, кто-то и учится у греческих учителей, гастарбайтеров, которых, в том числе рабов, которых было много в Риме. Да, разные. Кто-то идет учиться к евреям, еврейским мудрецам, раввинам, прозелиты, да, они называются в Библии. Вот, то есть у некоторых людей, некоторых, не всех, в культуре, в высокой культуре, возникает представление о том, что религия – это путь одинокого к единственному. Это время, когда появляются различные гностические школы, в конце концов, путь даже некоторых пифагорейских кружков, да, он куда-то в эту сторону когда-то тоже начинал движение, но, кстати, Платон все равно предлагал все о государственности. Даже это движение сделать государственным. Но для гностиков как раз ощущение гностиков около христианских еретиков рубежа тысячелетий, они заимствуют из античной культуры восприятие мира как космоса, как большого полиса, но они из этого делают предположенный вывод. То есть если раньше грек классический гордился тем, что он живет в красивом космосе, в красивом полюсе, но этот полис, он был соразмерен с этим самым маленьким греком. Небольшие греческие города, особенно колонии какие-нибудь и так далее. И здесь голос каждого человека, имеющего право голоса на виду, и это как бы мой мир, в котором меня видно и слышно. Но пришла огромная Римская империя, а еще перед ним империя Александра Македонского, а он тоже немножко иностранец для греков все-таки. Да. И вот это самоощущение родного полиса, оно исчезло. Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой. И, соответственно, появилась социальная нужда у некоторых, не у всех, да, людей осознать свою уникальность. И это высказывается не только у гностиков, это и у Вергилия появляется впервые в римской культуре серьезный вопрос о посмертии, что же там будет, да, как можно на него повлиять и так далее. Вот, и в этом мире, вот в этом мире бросается закваска евангельских проповедей, где тоже, оказывается, мы люди, мы странники. Здесь, как писала Марина Цветаева 20 веков спустя, всем христианнейшим из миров поэты жиды. Вот, и это очень точно переданное ощущение ранних христиан. Ты как тварь, ждущая утро, чем ты здесь, всем за окном. Простите, это опять что-то у Нецветаева приходит на ум вместо апостола Павла, у которого это выражено словами: «У нас нет здесь пребывающего града, но мы взыскуем грядущего». А так вот, у христиан было четкое ощущение, что мы не совсем от мира сего, и желание, и радость того, что мы не от мира сего. Поэтому Апокалипсис, вроде бы страшная книга, кончается призывом: «Ну, скорее же, гей, григи, Господи Иисусе», последняя фраза Апокалипсиса. Скорее бы все это кончилось. Но дальше возникает развилка неизбежная в истории любой религии по мере того, как она из секты превращается в народную религию. Для политологов, религиоведов, социологов, культурологов секта – это не неправильное богословское мнение, им нет дела до того, правильное это мнение или нет, этим самым ученым. Но секта – это религиозное движение, которое не имеет завязок с культурно-политическими элитами данного общества. Поэтому, скажем, католики в современной России – это секта, а православные в современной Америке – тоже секта, да? Или в Чехии. Хотя это здесь вторая по численности конфессия, надо сказать, в Чехии после католиков. Выше, чем даже гуситы. Больше, чем православных здесь, чем гуситов сейчас. Так вот, перед религией и ее руководством встает выбор. Или оставаться верным своим принципам, вот, быть таким небольшим закрытым сообществом святых, избранных, вот этих неотмирных людей-странников, или же открыть свои двери широко и для властей, и для обычных людей, по сути, обнулить требования к членству своему, вот какой-то совершенно минимум, согласись принять, согласись считать себя нашим, да? Вот. При этом ты можешь даже и не знать, во что мы на самом деле верим, там, и так далее, но согласись считать себя нашим, вот, и носить какой-нибудь знак нашей общей идентичности. Вот. И тогда религия становится массовой, тогда, конечно, она входит и во дворцы, и в хижины, получает много от этого бонусов, но при этом и очень много внутренне теряют. И вот, соответственно, этот выбор таков, веками стоял перед церковью христианской и на Востоке, и на Западе, быть ли вот такой узкой святой сектой, или же идти по дорогам истории вместе со всеми, и при этом грязь и пыль этих дорог, она будет вбиваться в уши, в глаза, в одежды и так далее, в язык и прочее, в образ действия и мировосприятия. Ну и понятное дело, что взялся за гуш, не говорит, что не гуш, если церковь возвращается в дворцы, а это происходит при императоре Константине в середине 4-го столетия, она, конечно, возвращается в политику и пробует использовать уже и полицейские, административные, военные рычаги в своих интересах. Прежде всего, для расподавления того, что иерархи церкви считают инакомыслием, ересью, ну, а во-вторых, для расширения пределов своего влияния на сопредельные народы, но, впрочем, и в самой Римской империи, которая номинально уже считалась христианской, еще долго-долго многие территории практиковали свои народные религии. Ну, скажем, есть исполненные почти что ужаса письма Иоанна Златоуста, это начало V века, по поводу нынешнего Ливана, в котором он оказывается, там в горах Ливана до сих пор жили все еще язычники, и он посылал туда монахов-миссионеров. А вроде бы от Константинополя и Иерусалима это совсем недалеко. Вот. Ну, что сегодня? В советские времена было четкое разделение, где приватная жизнь прихожан, а где та самая политика. Был некий консенсус у верующих людей, которые все-таки стараются понимать, что с ними происходит, а жизнь заставляла этим заниматься, да. Но было представление о том, что да, ну, патриарх, конечно, занимается там вот таким политическим лавированием. Мы это видим, слышим, нам его послание на праздники зачитывают. Кстати говоря, есть такой анекдот московский церковный. Где-то год 1987, может быть, ну, или 87-й, или 77-й. В общем, был юбилей Октябрьской революции, и по этому поводу вышло послание патриарха Пимена. Естественно, с крайне позитивной оценкой этого замечательного события в истории христианского мира.
Иначе бы оно не вышло.
Да, и вот один московский священник отказался его зачитывать, его спрашивают, конечно, за это там его там как-то там немножко репрессировали, ну, не арестовали, не расстреляли, а как-то, может быть, перевели на подмосковный какой-нибудь деревенский приход. Но как бы то ни было, спрашивают его сослужители, на чего, почему ты решил, что не стоит этого читать. Ответ был такой, ну, понимаете, но из этого послания следовало, что 7 ноября праздник более значимый, чем 7 января. То есть, чем дата Рождества, да?
Ну да.
Вот. Ну, так вот все-таки был некий такой, я бы сказал, консенсус, что вот, ладно, есть небольшая группа церковных людей, которые от нашего имени врут публично, но будем считать, что они тем самым берут грех на душу ради нашего спасения. Я даже больше скажу, есть очень интересная старая монашеская история из Духовного Луга. История вот какая. В некой монастыре в пустыне, там какой-то Синайской или Египетской, жил монах, у него была должность послушания эконома. Эконом – это завхоз, заведующий монастырским хозяйством. Да, и, соответственно, ну, его работа была в том, чтобы общаться, ну, или общаться с возможными спонсорами, где-то находить дарителей или закупать где-то зерно, еще что-то, или же продавать где-то, обменивать, опять же, на еду продукты монастырского рукоделия. Да. В общем, поэтому он часто встречался, выходил за монастырскую стену, даже куда-то в город уезжал, много времени проводил со светскими людьми. И, в общем, конечно же, монахи видели, что это плохо сказывается на уровне его духовной жизни, и как-то вот, ну, совсем не образец монашеской жизни это был. И вот этот эконом умирает. И оказывается, что его тело начинает, прям как вот в «Братьях Карамазовых», его тело неожиданно начинает разлагаться быстро, чернеть, вонять и так далее. И монахи делают вывод, ставят духовный диагноз. Ага, Бог шельму метит. Это был неправильный монах, вот поэтому-то вот и такая судьба его тела, и поэтому мы даже молиться о нем не будем. Бог свой суд о нем уже вынес, и поэтому чего нам теперь докучать Богу молитвами по совершенно поводу, ну, который напрасный уже, да, все решено. А игумен монастыря собирает монахов, видит такое дело, говорит, вы что делаете? Да, конечно, этот брат был плохим монахом, это все мы знаем. Но ради чего он это делал? Он делал ради вас, чтобы вы могли не отвлекаться от своих монашеских дел и молитв ради того, чтобы найти кусок хлеба. То есть он, по сути, свое духовное благополучие принес в жертву вам. Идите и молитесь о нем. Пока и монахи стали молиться активно, и через пару дней, да, труп этого усопшего эконома принял правильный вид, то есть такой восковой какой-то цвет, вот, и после этого его законно отпили и похоронили. Красивая история, но вот я скажу честно, как человек советской поры, вот где-то так тогда понималась и работа советских иерархов, что вот они несут на себе такое печальное бремя, вот, но ради того, чтобы мы могли оказаться в некотором смысле вне политики, вот, и в немногих оставшихся храмах, чтобы нас не трогали. Вот.
Отделение церкви от государства это и отделение церкви от политики?
Нет, нет.
Нет.
Если уж об этом говорить, то, конечно, церковь может быть отделена от государства, но не от политики. Это не так. Ну, скажем, конечно, Ватикан отделен от итальянского государства, но при этом совсем не хочет отделяться от итальянской политики. Есть в фильме «Новый папа» есть совершенно замечательный такой эпизод. Знаете, я честно признаюсь, я люблю смотреть исторические фильмы, тем паче исторические сериальчики. Да. Такой я плохой монах, да, плохой христианин. Вот. Но я люблю это делать с помощью Гугла. То есть я нажимаю на паузу, и когда вижу что-то, чему я не верю или что меня удивляет, что для меня является новым, я тороплюсь проверить. Вот действительно такое было в истории, или это как бы домысел автора сценария этого фильма? Вот. И вот сериал «Новый папа». И там был эпизод, когда приходит премьер-министр Италии на прием к этому папе и начинает ему пояснять, что, знаете, у нас тут бюджетный кризис, и поэтому сокращаем финансирование таких-то ваших программ. Папа спокойно его слушает, говорит, нет, вы этого не сделаете. Нет, ну как, это в моей предвыборной программе было, я это обещал моим избирателям еще на выборах, просто вот немедленно мы все это делаем. Папа говорит, нет, вы этого не сделаете. Почему? И тут римский папа произносит одно единственное слово. Я, простите, не помню сейчас, не вспомню, какое именно по латыни это слово он звучит. Но смысл такой – запрещаю. Запрещаю. Вот. Меня это удивило. Одно слово, и тут же этот премьер-министр сник и пошел на попятную, да, говорит, да-да-да, все сделаем, все останется как прежде. Я пошел искать, в чем дело, и оказалось, что где-то в конце XIX века, когда Италия как общенациональное государство только начинала строиться, тогда, ну, современные богословы-историки считают, что римский папа сделал большую ошибку. Как бы это строительство, скажем так, под руководством всяких там масонов типа Гарибальди очень не нравилось Ватикану, а тогда Ватикан очень активно боролся с масонами. Да, очень это папе не нравилось, и поэтому римский папа запретил католикам участвовать в первых выборах в итальянский парламент. В результате он оказался совершенно левым. То есть, может быть, современные историки, политологи считают так, если его папа напротив сказал бы, давайте, верные чада церкви, идите, голосуйте так-то и так-то, наверное, было бы иначе. Но он этот шанс упустил. И поэтому, соответственно, Италия на несколько десятилетий стала развиваться по пути достаточно левому, который сегодня называется прогрессивным. Да? Но опять, это вопросы уже оценочные, спорные, но вот факт, да, то есть можно быть отделенным от церкви, при этом участвовать в политике, как и Московская патриархия. Она была до некоторой степени отделена от Москвы, от советского государства, но она вполне участвовала в политике, когда государство ее, советское государство и компетентные
Призывала.
органы, да, призывали ее к этому, что называется, к борьбе за мир, еще к чему-нибудь, там, какие-то
Во время
пятые.
войны, так сказать, знаменитый, да, когда Сталин восстановил патриаршество и вообще призвал как бы Русскую Православную Церковь, да, к
Да.
патриотической борьбе.
Вот. Так что это может быть. И кроме того, начиная с самого начала 90-х годов, церковные ритры часто повторяли, что церковь может быть отделена от государства, но не может быть отделена от народа. И поэтому, ну, обычно за этим дальше следовали какие-то просьбы о каких-то преференциях, реституциях, подарках и так далее, да, и соучастие, где партии дай порулить. Вот. Так что это было, да, и есть.
А почему священнослужители так редко, я бы сказал, идут во власть? В политику?
Ну, это когда как? Во-первых, например, в Государственной Думе начала 20 века фракция священников была весьма многочисленной и многоголосой. Собственно, тогда во многом как бы после того, как Первая Дума оказалась слишком демократичной на вкус императора и была разогнана, то ко Второй Думе выводы были сделаны, и было организовано так голосование, нарезанные избирательные участки так, была дана отмашка, давайте священников побольше туда, в Думу инкорпорируем. Это было сделано. Да. Второе, в позднесоветские годы, это уже в 89 году, да, было, если не ошибаюсь, четыре священнослужителя, депутата Верховного, вот этого, Верховного Совета
Съезда
СССР, да,
народных
съезда.
депутатов, да.
То есть патриарх Пимен, митрополит Алексей Ридигер, митрополит Питерим Волоколамский Нечаев. Ну и кто-то еще может быть. А, ну еще, конечно же, Глеб Якунин. Нет, Глеб Якунин был в Верховном Совете РСФСР. А туда, на верхнюю, в СССР нет, он не попал. В общем, это были кандидаты не от церкви, а от различных культурных фондов. От Фонда мира, от Фонда культуры, еще и Фонда защиты детства, что-то вот такое вот это было. Вот. Затем были выборы Верховного Совета РСФСР. Там, конечно, главным оказался неожиданно Глеб Якунин. Причем советская власть в альтернативу ему назначила депутата такого тоже церковного, но официозного, архимандрита Дмитрия Копалина. Тогда это был проректор Московской духовной академии. Правда, проректор по строительству, а не по какой-нибудь научной работе. Ныне это митрополит Тобольский. Вот. Но, собственно говоря, он эти выборы с треском проиграл, причем именно в Загорском районе. то есть у себя же по месту работы и жительства. Якунин там выиграл. Вот. И после этого Дмитрия послали в этот самый Тобольск, создавать там Тобольскую семинарию. Вот. Кроме того, тогда же депутатом стал отец Вячеслав Полосин из Калужской области, но ныне он принял ислам к концу 90-х годов. И недавно скончавшийся отец Алексей из Тверской области, так сейчас не вспомню его фамилию, и да, вот он в Московскую Думу был избран отец Александр Борисов, то есть такое было. Но затем, соответственно, поскольку Якунин возглавил, по сути, и Полосин стали активно ощущать себя таким новым вариантом Совета по делам религии, а епископам это очень не понравилось, и было принято решение Синода, запрещающее священникам быть депутатами, и было предложено сделать выбор – мандат на стол или крест на стол. Вот, понимаете, отец Алексей отказался, или отец Александр Борисов отказались от мандатов, остались священниками, а Якунин и Полосин сделали обратный выбор. Отдельная ситуация была в Украине, где очень много епископов, священников были депутатами и местных рад, и Верховной Рады. Но на них это действие Московского Синода не распространялось, и до сих пор там многие депутатствуют на разных
Смотри,
уровнях.
вот такой вопрос. Вот вы сказали, говоря о Государственной Думе первых созывов, да, что Николай, так сказать, будучи недовольным такой слишком демократическими настроениями в Госдуме, значит, вот создал фактически фракцию священников. А что священники и церковь по определению консервативны и недемократичны, я бы даже так сказал. И второй вопрос, вытекающий из, может быть, даже в какой-то степени из этого, это а сегодня возможно в РПЦ такого рода, ну, диссидентство? Я понимаю, что есть священники, которые не согласны с Кириллом, и мы знаем многих из них, но насколько сильна вот эта фракция, ну, инакомыслия, скажем так, внутри сегодняшней РПЦ?
Ну, люди нашего поколения помнят аналогичный методический ход. Это пресловутая «Красная сотня» на съезде Верховного депутата в 1989 году. То есть люди, прошедшие по списку Компартии, мимо выборов, да, чтобы как бы вот такой голосовательский актив, чтобы был контрольный пакет акций, изначально был бы у партии власти. Да. Что же касается судьбы священнической, ну, условно говоря, фракции, они не были оформлены как фракция, в Госдуме первых созывов, дореволюционных, насколько я понимаю, все равно это не очень помогло. То есть гарантии того, что эти чернорясные ряды будут голосовать так, как хотелось бы всегда дворцу, тоже, кажется, это не сбылось. Но в то же время все-таки, конечно же, их не как бы пробовали контролировать, кого именно впускать в это узкое сообщество или нет. Власти пробовали контролировать, и поэтому это не вполне очевидно, что настроения священников-депутатов были идентичны настроению рядового духовенства. И реакция духовенства и рядового, и элитного на февральскую революцию, она это хорошо показала, когда было дружное приветствие этого революционного переворота.
То есть не было осуждения Николая за отречение от престола и так
И близко ничего не было, ликования.
далее.
То
Ликование.
есть и заявление Синода, ну, высшей власти, тогда церковной, да, и по отдельности главы епархии все говорили, наконец-то, наконец-то, как же это Бог услышал наши молитвы.
Но мне кажется, что церкви как-то удобнее, что ли, все-таки жить при монархии, чем при республике, может быть, даже при диктатуре, чем при демократии.
Это любимая тема нынешнего патриарха Кирилла. Он очень любит говорить о том, что в былые времена, то есть времена, то, что называется синодальные времена, то есть с 1700 года по 1717 год, когда патриарха не было в России. Вот Кирилл очень любит говорить о том, что это время определенного унижения для церкви. Вроде бы страна была православная, но при этом церковь не имела своего голоса. Вот. А не то, что сейчас, когда вот мы совершенно свободны благодаря нашему православному президенту. Этот тезис, вот почему именно в таких словах, терминах, это буквально Кирилл воспроизводил уже просто десяток раз за последние 2 года. Значит, в этом есть серьезнейшее лукавство. Во-первых, отождествление голоса церкви с голосом высшей церковной иерархии. Да, это правда, скажем, конечно же, если у некого митрополита были какие-то серьезные карьерные планы, ну, конечно, ему надо было учитывать настроение двора. Это правда. И за это можно было как-то немножко поплатиться переводом на более дальнюю кафедру, в тот же самый Тобольск. Вот. Это было, и, как сказал митрополит Филарет Дроздов, это митрополит московский середины 19 столетия, тогда был обер-прокурором Синода некий Протасов, он отставной офицер. Да, и о Протасове, соответственно, Филарет сказал, что его шпор – кавалерийский офицер. И поэтому Филарет изящно сказал, что его шпоры цепляются за мою архиерейскую мантию. Это было. Кроме того, конечно же, там был очень интересный эпизод, когда юный император Александр, вспомним пушкинские дни Александровых «Прекрасное начало», так вот именно в те самые дни, только взошедший на трон Александр, назначает своего друга Голицына обер-прокурором Синода. На что, соответственно, Голицын, а не друзья с детства с Александром, говорит: ну, государь, вы же знаете мои взгляды, мы же с вами атеисты. Это правда, потому что там домашним педагогом Александра I был французский эмигрант, который был атеистом и этого не скрывал. Вот. Как это я попами буду руководить? На что Александр сказал: ничего, именно поэтому ты мне там и нужен. В общем, привыкнешься, осмотрись. Есть замечательный совершенно позднейший рассказ самого Голицына об этих событиях, где он, в частности, говорит, что вот я поехал в Синод первый раз на заседание Синода, и я был в шоке. Сидят седовласые старцы, заваленные бумагами, и активно обсуждают постельные приключения, потому что задача Синода – давать разрешение на бракоразводные процессы. А для этого нужно доказать, кто кому чему изменил. Всякие свидетельские показания, кто кого где с кем видел и так далее. Перед каким удовольствием эти ситуации старцы-монахи в этом разбирались во всем. Я молодой человек, я был в шоке от этого всего. Но потом и сам Александр, и, судя по всему, Голицын, они уже увлеклись каким-то таким иллюминатским мистицизмом. Вот, отношение и Голицына стало более терпимым к церкви, и самого Александра. Да? Но, тем не менее, что я хочу сказать, что, да, конечно, был контроль совершенно понятный, потому что государство финансировало церковь. Естественно, поэтому финансировало расход денег, которые на это выделяют. Кто девушку ужинает, тот, соответственно, ну, хотя бы контролировать должен, на что эти деньги идут. Вот. И вот это, конечно, для Кирилла это возмутительно, чтобы его кошелек кто-то контролировал со стороны, да ни в коем случае. Дали, забыли, все, поцеловали ручку, ушли. Ну и самое главное, когда он говорит, вот церковь была лишена свободы голоса. Извините, а нахрена эта свобода голоса была той церкви нужна? Что бы они сказали? Есть случаи, которые зафиксированы, когда мнение Синода расходилось с мнением российских правителей XVIII века. Были такие случаи. Вот. Знаете, какие это случаи? Когда Синод требовал кого-нибудь сжечь, а просвещенная императрица отказывала им в этом удовольствии. То есть вот сказать, чтобы Синод использовал бы как бы вот свое там какое-то нравственное чутье для того, чтобы вступиться за солдат, которые бьют шпицрутинами, или за крестьян, которых куда-то ссылают за по воле их крепостных хозяев и так далее. Но не было этого. Вот. Поэтому это очень нечестно считать, вот делать вид, будто бы русская церковь, она такая любящая мать была по отношению к простолюдинам, простым людям. Она очень могла бороться за свои корыстные интересы, вполне чаще всего материальные, или же, ну, опять же, чтобы за право контролировать жизнь всех остальных, соответственно, ограничивать права поляков, евреев и так далее. Вот за это она могла бороться и боролась, а вот за то, чтобы к людям относились с уважением, к пресловутым правам человека, но этого совсем не было. Вот. А все-таки, мне кажется, это очень важно для понимания того, что должна была бы делать церковь.
Ну, смотрите, начиная там с перестройки и потом вот через эти лихие 90-е, церковь как бы, ну, возродилась вот после этих советских лет, ну, не репрессии, хотя и репрессии тоже были, но такого подавления религиозной, церковной жизни. И чем плохо? Что не нравится, что не понравилось, да? И второе, в этих ваших словах, вот, в пользу той формулы власти, двойной власти, которая была до 17-го года, нет ли, ну, если не предложение, то какой-то такой задней мысли, что ли, чтобы тогда и Путину отдать власть церковную вместе со светской?
Ну, во-первых, само слово «возрождение», в чем его измерять? Если количественно, то да. Сказать, что произошло некое возрождение нравственное, ну, не получается.
Не
То есть
получается,
очень
согласен.
хотелось, но не получается, так сказать. Я бы сказал, что произошло. Вот, представляете, есть детский шарик, на нем нарисован, вот вы его берете, шарик сдутый. И на нем не очень понятно, что нарисовано, но если чуть-чуть распрямить, постараться, можно понять зайчик или поросеночек там и так далее. Вы начинаете шарик раздувать, он пухнет, пухнет, растет, и в итоге такая появляется харя, откормленного свина на вашем шарике вместо поросенка. Да? Вот нечто подобное произошло с ростом церкви за 90-е и последующие годы. Она не стала хуже или лучше, но просто ее стало больше, и поэтому всего того, что в ней было, может быть, в микродозах, а были там святые, были там и подонки, и стукачи, и так далее, да, вот все, что было в стадии, может быть, куколки или еще что-то, и в советской церкви, оно все вот просто распахнулось, выросло. Качественной перемены не произошло. Вот это я хочу сказать. Да, что касается возможного контроля, ну, а что мы потеряем? То есть, понимаете, всегда вот надо спрашивать вопрос хорошо, что есть, что потеряем. Иногда, да, действительно, я думаю, что, может быть, даже появление госконтроля – это после того, что сделали наши свободные епископы с церковью. Вот. В реальности я не исключаю, что, ну, скажем, в современных западных странах наличие, ну, даже Чехия, где я сейчас нахожусь, тут государство очень вмешивалось в процессы выбора местного архиепископа пражского вот в 10-е годы. Здесь был кризис церковного управления. Вот, и государство, оно отказывалось несколько раз признавать результаты выборов епархиального собрания, которое выбирало епископа. Почему? Потому что государство требовало, говорит, нет, простите, а законы нашей республики вы не соблюли, там, наличие кворума и так далее, да? Вот. То есть иногда такой внешний взгляд, который требует соблюдать ваши собственные уставы. Ваши же, да? Вы принесли в Министерство юстиции ваш устав. Там сказано, что выборы предстоятеля или епископа должны проводиться так. Вот почему вы нарушаете свой собственный устав? Поэтому мы отклоняем результаты этих выборов. Голосуйте снова. Вот. То есть такое бывает, да.
Андрей, смотрите, мы говорили, я здесь вот какие-то вопросы себе набросал, и дальше первого пункта мы не прошли. Я написал первый пункт «Церковь и политика», а второй пункт у меня, ну, как бы вытекающий из этого, написан «Церковь и война». Оценивая вот в эти дни трехлетия специальной войны под названием «Специальная военная операция», как вы думаете, церковь все ли сделала возможное, вернее так, все ли сделала из того, что она должна была сделать за эти годы войны, за эти годы боев и кровопролития?
Вы знаете, последние 20 лет я постоянно в своих выступлениях и лекциях, когда они еще были возможны в России, я в разных аудиториях ставил один и тот же вопрос. Как расслышать голос церкви? То есть любой человек церковный воспитан так, что он мечтает быть послушником. Я хочу вот слушаться мать церковь, да? Я хотел бы найти, припасть к груди какого-нибудь мудрого святого старца, и чтобы он руководил моей жизнью, вел меня к Богу, разрешал бы все мои сомнения и так далее. Да? В принципе, это такая мечта любого сознательного православного человека. Вот. А вот дальше возникает вопрос, когда я это озвучивал на своих лекциях. Сначала я только умильно слушал, да, конечно, это именно так, правильно говорить. А потом говорю, а теперь вот вопрос, а где найти этот голос церкви? То есть одно дело, если ты действительно видишь такого святого человека рядом с собой, да, Серафима Саровского, скажем, да, или старца Амвросия, из братьев Карамазовых, опять же, когда все очевидно, да, тогда да, тогда все. А если его рядышком нет, то как? А потому что, вот, скажем, живите по Библии. Но, Господи, есть Библия, есть тысячи христианских групп и течений, которые с одной и той же Библией успешно воюют друг с другом и далеко не всегда богословскими методами. Слушайте епископа или патриарха, ну, скажем, только за последние 10 лет где-то 5-6 епископов Московского патриархата были лишены сана за патриархом же Кириллом за весьма такие неблаговидные деяния, да, не буду даже их называть. И в истории церкви мы видим, что в православии, во-первых, нет догмата патриаршей непогрешимости, и в истории православия есть множество патриархов, которые были еретиками, которые совершали странные поступки, и даже есть свои патриархи в русской истории, на которых наложено проклятие памяти, то есть их запрещено упоминать. Ну, скажем, человек, который дважды занимал патриарший престол в смутное время, вот, но он ставился лжедмитриями, да, но канонично ставился, вполне канонично, да, он в список московских патриархов не входит, и патриарх Игнатий. Просто вот его никто никогда не упоминает. Вот, ни в диптихе никогда, да, за упокой, когда всех патриархов молятся, да их не так много, там сколько их там, 17 патриархов всего в истории России было. Вот Игнатия не вспоминают. Вот. Так что ошибиться может кто угодно. Священник может ошибиться, монах может ошибиться, патриарх и так далее. Да? Но святые отцы не ошибаются. Ну хорошо, во-первых, святые отцы ошибаются, если уж точно следовать православному учению. Ошибки есть у святых отцов. И тот же Иоанн Златоуст, например, предсказывал, что в 402 году будет конец света. В 400 году будет конец света, он обещал. Однако этого почему-то не произошло. Ошибки у святых бывают, бывают грехи, тоже бывают. Вот. А кроме того, святые не всегда и не во всем согласны друг с другом. У них тоже бывают споры, а главное, ведь люди же спрашивают не только теоретических вопросов, а главное, как мне, хорошо, вот заповедь «не убий», она вроде бы вечная, а должен ли я ее следовать ей только в своих отношениях с пьяным соседом по квартире или по селу? Или же я должен следовать ей и в отношениях с соседним народом? Вот тут оказывается, что, опять же, у разных святых можно... Вот как это спроецировать? Ни один святой об этом внятно не сказал. Понимаете, вы ни у Иоанна Златоуста, ни у Григория Богослова не найдете пророчества о русско-украинской войне. Или, как Анна Латынина, иноагент, называет это русско-русская война. Ну, потому что в Украине принято, как говорится, что мы тоже русские, но с мягким знаком, да? Русско-русская война. Вот. Никто из древних святых об этом не говорил, не пророчествовал. Поэтому, значит, это вопрос твоего вкуса. Что именно из огромного-огромного конструктора Лего, потому что православие – это огромный-огромный, даже не мешок, а целая комната, забитая деталями конструктора Лего. И ты оттуда что-то вытаскиваешь, чуть ли не на ощупь, и строишь, ну, по своему заказу какую-то конструкцию. Ты можешь построить храм, можешь построить звезду смерти, и то, и другое из подручного материала, который, в общем-то, авторизован. Да? Законный производитель, Лего, все православные. Этот святой говорит так, этот святой царь поступал вот так-то, этот прецедент нас учит тому-то, этот прецедент дает право на вот это. Вот, скажем, был такой для православных монахов особенно великий авторитетный святой Геннадий Схоларий. Это был такой церковный ученый, книжник, который стал первым патриархом Константинополя после того, как турки его захватили. И он был... За что его любят православные? За то, что он был яростным врагом унии и католиков, католического Рима. Да, но до того, когда он еще был даже простым монахом, он, например, требовал смертной казни от городке, где он жил, это не Константинополь, писал, активно давил на местного мэра, чтобы он казнил местного философа, который следовал идеям Платона. Вот, пожалуйста, видите, оправдание стукачества на руне святого отца, если хотите. Все можно найти в этом огромном зале Лего. Детальки разные. Это дело твоего вкуса. Поэтому вопрос, чему учит церковь, для меня это вопрос очень непростой. Как расслышать этот голос церкви? Вот. И, конечно, есть формальный ответ. Вот если по некому вопросу все святые отцы были единогласны, единодушны, тогда это учение церкви. Аминь, хорошо, я согласен. Только тут есть две сложности. Первое, святые отцы, если будут в чем согласны, только в очень небольшом круге, вопрос о догматике, который, опять же, прямого отношения к современности не имеют. А второе, для того, чтобы выяснить, все ли отцы были с этим каким-то тезисом согласны, надо как минимум их всех прочитать. Если в нашем вселенной есть какой-нибудь человек, который этот труд на себя взял, это, скорее всего, какой-нибудь сумасшедший немецкий профессор, скорее всего, протестант. Вот, потому что для этого надо знать кучу языков, не только греческий и латынь, но и древнеармянский, древнегрузинский, парочка древнесирийских диалектов, древнекоптский и так далее и тому подобное. Да?
Такая не лучше.
А, да. Так что мир православия, да, действительно богат, но и в этом смысле до некоторой степени необозрим. Вот, поэтому приходится сказать, учение церкви – это то, что содержится в переведенных в синодальные времена трудах святых отцов на русский язык. А там переводы были такие, что даже у Григория Богослова некоторые произведения цензура той поры, 19 века, не пропускала. Кстати, даже у Григория Богослова, величайшего из наших богословов святых. Вот.
Хорошо. Андрей, а
Итак,
вот такой,
поэтому
да?
что сегодня думает церковь, скажем так, самый простой ответ, что думает социологически, что думает большинство духовенства. Вот
Но
если так
смотрите, если
сравнить.
во время войны вы говорите, у человека есть, и не только во время войны, есть такая потребность прислониться, да, как вы сказали, к церкви, видимо, когда это безобразие под названием специальная военная операция закончится, то я не знаю, я думаю, что этот вопрос будут задавать и в церкви тоже. Этот вопрос будут задавать светской власти, я думаю, что этот вопрос будут задавать и в церквях священнослужителям. А вот все закончилось так, как закончилось, мы сейчас примерно, я думаю, что представляем себе, хотя, конечно, здесь еще много очень мы гадания, но за что? За что и ради чего прошли эти драматические 3 года? Ради чего погибли люди? Ради чего погибли наши люди? Ради чего погибли украинцы? Это что, да, и эти вопросы будут очень неудобные. И
Да бросьте.
здесь.
Очень даже удобно и спокойно. Я, не сходя с места, могу придумывать вам кучу красивых аргументов. Например, да, эти люди погибли, но наша родина окрепла, наша вера окрепла. Люди, страна наша, прошедшая это тяжелое испытание, она стала ближе к Богу и дальше от сатанинского Запада и так далее. Все будет найдено. Как раз
Сатанинского
для
Запада.
церковников, ну, ни малейшего труда не будет. Здесь даже креативить не надо. Столько всех этих шаблонов уже было произнесено в
То есть вы
веках.
хотите, да, но то есть вы хотите сказать, что это будет не личное мнение данного персонажа, а он обязан, как член некой корпорации, в данном случае церковной, он обязан отстаивать эту позицию.
Нет, Виталий Иванович, вы не расслышали моего последнего тезиса. Я говорю,
Да,
что для
извините.
аналитиков светских удобнее всего считать, что голос церкви – это голос большинства рядового духовенства. То есть, ну, совсем примитивно это для двоечников считать, что голос церкви – это голос патриарха. Вот. Но на более серьезном уровне это голос большинства духовенства. Как я выяснил, да, это не просто.
То
Да?
есть есть меньшинство, вы это хотите сказать?
Ну, какое-то меньшинство, конечно, есть, да, но есть майнстрим. Вот. Если у этого аналитика есть какие-то связи в духовной среде, ну, есть какие-то сайты, да, иногда закрытые сайты, поповские и так далее. Ну, в общем, если вот как бы есть информация, есть личные контакты, то это не так уж сложно сделать. Я вас уверяю, что большинство священнослужителей в Московской патриархии, они их вполне эта ситуация СВО устраивает и радует. Они скорее, да, они готовы сетовать. Такие жалобы встречали, что странно идет война, а в храмах людей больше не становится. Вот. На это они жалуются, да. Но при этом они, в общем, готовы соглашаться с основными тезисами патриарха Кирилла о том, что мы воюем с сатанинским Западом, воюем потому, что там, понимаете ли, вот есть нехорошие геи, которые якобы навязываются всем. Вопрос, кто же это хоть одного гея-то убил в окопах Донбасса? Не слыхал я о таком. Но главное не в этом. Вот простите, вот просто вот недавнее происшествие в конце января было собрание областного московского духовенства. Духовенство Московской области. Не города Москва, а области.
Новость.
Тысяча попов сидит в зале. Во главе патриарх Кирилл. И они немножко поиграли в демократию и, разрешили задавать из зала вопросы. Вышел священник Шляпкин, его фамилия, и кажется, он из Можайска. И он сказал следующее. Ваше тещество, меня вот удивляет, что и в документе, который мы сегодня вот обсуждали, голосовали за него, как итоговую резолюцию нашего собрания, и вообще в церковных документах постоянно упоминается, ну, слишком уж педалируется патриотическая тематика. Церковь служит Отечеству, Родине и так далее, да. Но и дело в том, что вроде бы церковь к иному призвана. Вот. И задача священника – вести людей к Царству Небесное, а не в земное Отечество. Вот. А реакция была замечательная. То есть патриарх Кирилл настолько ошалел от этого, что он потерял всякий контроль над собой и совершил настоящий каминг-аут. Он сказал, понимаете, что вы такое, батюшка, говорите, я такое впервые слышу. То есть вы оцените профессиональный христианский жрец, глава христианской поповской корпорации, заявляет, что он впервые в жизни услышал, что задача священника – вести в Царствие Божие. Большее позорище просто трудно себе представить. Дальше он опять же, не сдерживаясь, совершенно в каком-то паническом состоянии, говорит, а вы, батюшка, случайно не с Западной Украины? Второй каминг-аут. То есть получается, что значит, для того, чтобы говорить по-христиански, надо быть с Западной Украины. Приехали. И, наконец, просто начинает хамить. Сядьте и подумайте, что вот такое здесь ляпнули. Но это не самое страшное. Самое страшное было то, что дальше раздался дружный поповский гогот. Не хохот, а именно гогот. Я напомню, что у Некрасова в «Коммунрусе жить хорошо» утверждается, что в народе духовные сословия называли жребячая порода. Вот. И, соответственно, вот именно такой жребячий гогот в тысячеустого зала, он раздался в этом месте. Могли бы эти батюшки замечательные промолчать. Никто их за язык не тянул, никто не регистрировал, гогочество или нет в эту минуту. Да? Это была вполне их искренняя реакция. Совершенно понятная по-человечески, потому что если и в самом деле прав этот Шляпкин, тогда, получается, лично ты занимался дерьмом каким-то, а не служением Христу. Кому же хочется ставить такую негативную оценку по поведению в свой собственный интимный дневник? Поэтому в порядке самооправдания нужно хейтить того, кто вдруг неожиданно, сам того не желая, может быть, уколол твою совесть. Вот это, и видео это было опубликовано. Вот так что все это можно посмотреть. Я к тому, что, конечно, я понимаю, что журналисты на Западе в эмиграции очень хотят найти признаки ослабления и крушения путинского режима, пробуют найти оппозиции то в мире военных, то в мире олигархов, то в мире духовенства. За остальные миры я ничего не скажу, но в мире духовенства оппозиции нету. Значимой оппозиции никакой нету. Те, кто против, давно уже выдавлены за границу. Репрессии против них церковные были максимально жестокие и публичные, и чтобы было понятно, что это назидание всем остальным. Остальные урок учли, и поэтому молчат. И не просто молчат, а вновь говорю, эти люди испытывают внутреннюю потребность оправдать свое молчание.
Слушайте,
И поэтому им хочется понудить себя к согласию с госпропагандой. И это им удается.
Ну, то есть уговорить самих себя.
Да, совершенно верно.
Слушайте, ну это же уже проходили в 20-е годы, я имею в виду после 17-го года. та же иммиграция, которая сегодня называется релокацией, те же такие наивные представления, что это ненадолго, что мы сейчас вернемся и все это сейчас быстро очень снесут. Из-за границы, ну разве что у Владимира Ильича Ленина что-то там получилось приехать, да, из эмиграции и сразу забрать власть, но не сразу, то ну, это сделать трудно. Я думаю, что без оппозиции внутри страны это невозможно. А вообще на самом деле такая русская особенность, российская особенность, что я не помню, когда, в общем-то, власть менялась снизу. Она всегда меняется наверху. Я где-то даже сегодня, по-моему, где-то говорил, что я думаю, что следующего правителя скажем, да, мы уже знаем, мы не знаем, кто из них, но мы их видим, будущих правителей или будущего правителя, или будущую.
Ну, мой тезис очень прост, что штамп, который я встречаю во многих журналистских беседах, что вот, дескать, многие священники не согласны, вот с ними не согласен. Отнюдь не многие, есть единицы, и поэтому прошу их холить или лелеять.
Ну, действительно, нет, почему же? Я верю, что единицы, потому что, ну, слушай, оппозиция, когда вроде как действительно много народу уехало, это то, что называется либеральная оппозиция, да? А мне кажется, что если говорить об оппозиции такой, ну, может быть, даже реальной внутри страны, то единственное, не знаю, можно ли это называть угрозой режиму Путина, это, кстати, связано с церковью, я думаю. Это угроза совсем справа, с крайнего правого фланга. С крайне правого фланга, такого националистического, который, с одной стороны, Путин не может с ним ничего сделать, с другой стороны, вынужден очень часто идти за ними, но они недовольны миром предстоящим. Еще раз скажу, будем надеяться, что это так, еще вилами пока по воде писано. Но тем не менее, они считают, что это предательство как раз тех людей, которые погибли за высокие идеалы. А мы сейчас так быстро соглашаемся, уже обнимаемся с американцами и так далее, что эту борьбу с противным Западом нужно довести до конца. Что такое конец, я плохо понимаю. Это полная изоляция России, видимо, и так далее. Не будем об этом говорить. Но мы же сегодня уже говорили о консерватизме церкви, да? Я думаю, что церковь тоже может. Ну, я понимаю, что нет такой общей одной позиции, но в принципе склоняться в эту же сторону.
Касается тезиса о том, что Путин ничего не может сделать с националистами. Наверное, это так, и поэтому гранате в самолете Пригожина пришлось самой взрываться.
Ну, я тоже об этом же подумал, но это не панацея от появления новых Пригожин.
Вот, но тема серьезная, а именно, понимаете, такого действительно давненько не было. Когда нужно понудить к прекращению огня людей, которые этим огнем живут, ведут его добровольно. То есть с обеих сторон этого конфликта добровольцы. Люди, во-первых, добровольцы идейные, часть из них, да, опять же, с обеих сторон. И, во-вторых, добровольцы, которые пошли за деньгами. Представьте себе, что у некого мужика из России большие планы на покупку квартиры и так далее. Он много чего обещал своей любимой жене привезти из заграничной поездки этой, да. И тут вдруг говорят, стоп, стрельба окончена, сидите, а там, соответственно, выплата боевых зависит от того, происходят или нет боевые действия. Я думаю, что военная бухгалтерия мгновенно это учтет и начнет оптимизировать свой бюджет. Говорит, ага, раз огонь прекращен, то вам выплата как тыловым крысам с этого дня идет. Что вряд ли, опять же, вызовет большой приток энтузиазма у некоторых из участников этих событий. Поэтому вот вопрос в том, с обеих сторон найдется немало желающих сорвать эти переговоры, сорвать перемирие, не переговоры, а перемирие объявленное, если оно будет объявлено, прекращение огня. Вот. И, в общем, нужна будет очень изрядная выдержка, чтобы не придавать значения этим инцидентам, скажем так, которые практически неизбежны. Вот что касается церковной среды, нет, здесь, конечно, будет интернет-треп в некоторых таких анонимных сайтах о том, что да, нас предали и так далее, но не более того.
А насколько сильно влияние вот этих крайне правых, что ли, которые уже, по-моему, стучатся в дверь фашизму в этой же самой церковной среде, о которой вы говорите? Ну, например, таких людей, как Малафеев.
Ну, а чем это влияние измерить-то? Понимаете, тут нет объективных инструментов для замера. Это влияние на кого?
Возможностью и вероятностью того, что люди, достаточное
Ну,
количество людей пойдет за ним, скажем, или за его идеями.
опять, если это, собственно, церковные люди, нужно, чтобы к этому его призыв был бы облечен в соответствующие церковные формы, чтобы иерархическое присутствие рядом было бы очевидно. Вот, что касается наших епископов, то они прекрасно показали, что стоит их политическая лояльность во время вот, как бы, многочисленных украинских выборов, когда от Януковича развозились конвертики, причем не просто епископам, а на каждый приход. Батюшки, скажите вашим прихожанам, что они голосовали правильно, и вот вам, соответственно, пожертвование от нашего замечательного кандидата. Конвертики брались, и все. Это никак, в общем-то, не влияло ни на проповеди этих батюшек, ни на исход голосования. Также и здесь, ну, занесет Малафеев кому-то конвертики. Ну, ему скажут спасибо. То есть, ну, я говорю, патриарх Кирилл в этом смысле, он блюдет свою личную свободу. Деньги давайте, но не контролируйте, на что я их трачу. Никаких обязательств перед вами, перед спонсорами у меня нет. Ну, кроме, естественно, государственного спонсорства.
А государственное спонсорство все-таки есть, да, у РПЗ сегодняшнее?
Ну, безусловно, это через
Безусловно,
различные фонды.
конечно.
Фонды по борьбе с чем-нибудь, за сохранение чего-нибудь.
Ну, потом плюс к этому просто недвижимость разного рода и так далее. Но.
Ну, сохранение памяти культуры, да.
Андрей, хотел бы еще вот какую тему с вами затронуть. Какие-то такие тяжелые дни, я бы сказал, тяжелые дни воспоминаний. Трехлетие войны. Мы записываем эту программу, я просто предупреждаю наших зрителей и слушателей, накануне выхода в эфир, то есть мы записываем это в четверг, в день десятилетия убийства Бориса Немцова. И на следующий день после тех церемониальных событий, которые прошли в Израиле в связи с возвращением там заложников, да, или и тел заложников. А РПЦ какие-то заявления делала в отношении вот этой ситуации с Израилем и Хамасом? Какое-то свое отношение к этому высказывала? И вообще, как относитесь вы лично, и, может быть, вы знаете, как это происходит вот среди ваших, ну, я не знаю, не хочу говорить бывших коллег, я имею в виду в церковной среде, вот как отношение к этому движению, я бы сказал, уже оно стало международным, и в котором участвуют не только мусульмане, но активные такие, особенно там европейские и американские левые. Это вот по осуждению Израиля, ну, и, соответственно, все там другие акции с этим связаны.
Ну, стоит отметить, во-первых, отсутствие молчания. То есть патриарх Кирилл никаких слов соболезнования не говорил ни в связи с кончиной президента СССР Горбачева, ни в связи с убийством Бориса Немцова, вице-премьер-министра. Хотя, если внимательно изучить сайт патриархии, мы там увидим его соболезнования в связи с кончинами отставных вице-премьеров, но которые умерли, что называется, находясь в мейнстриме. То есть, когда я обратил внимание в своем блоге, что патриарх-то промолчал, мне сказали, ну что, если бы он премьер-министр, тогда бы он ответил, а вице-премьер, он не должен отвечать, реагировать на это. Ну, я это показал, смотрите, вот. Есть патриаршее соболезнование в связи с кончиной премьер-министров Российской Федерации. Вот и в данном случае нет, дата 7 октября, ее последствия никак не отражена в выступлениях патриарха Кирилла. Это, конечно, позорище, да. Вот, а в общем, конечно, это действительно страшные события и убийство, жесткое убийство малышей. Конечно, этому никакого оправдания быть не может. Вот. Но Хамас – это друзья Путина. По-моему, это вполне официально сейчас. Поэтому как же их
Трудно
можно
понять.
осуждать? Но, кстати говоря, и такая же позиция Иерусалимской церкви православной. То есть,
Тоже
я не
промолчал,
знаю.
тоже молчит.
Ну, они постоянно за бедных жителей Газа заступаются, это факт. Вот. А вот заступались ли они за убитых израильтян, я чего-то не помню такого.
А это что? Это просто проявление такого традиционного, я бы сказал, антисемитизма просто? Или за этим какая-то более серьезная, что ли, позиция стоит, более
Я думаю,
серьезный
что там,
фактор?
ну, во-первых, одно другому совсем может не отменять. Может быть,
Да.
сочетание обоих факторов. Вот. Но кроме того, да, учитывая, что вот недавнее заявление по поводу, опять же, о бедных страдальцах из Газа, оно прошло, вышло из уст Экуменического совета глав церкви Иерусалима. То есть там были и армяне представлены, и католики. Вот, то есть не то, в главе православный патриарх, конечно, да, но тем не менее это экуменическое собрание было. Так что до некоторой степени это был голос, скажем так, общеевропейский, общехристианский. Но поскольку это уже еще не совсем Европа, то, может быть, туда с запозданием докатываются перемены политики Трампа, вызванные Трампом.
Смотрите, у нас сегодня удивительная программа получилась. Мы на последней минуте впервые упомянули фамилию Трамп.
Я не против, давайте вырежем.
Вот. Но это удивительно, потому что сейчас, по-моему, все разговоры только вокруг Трампа, но и к нему вместе прилепляют еще и Путин с Зеленским. Вообще все вокруг этих трех личностей сегодня крутится. Но нам с вами удалось даже о Трампе не поговорить, что, мне кажется, хорошо, потому что о Трампе наша уважаемая аудитория наслушается еще много-много-много раз. Да и мысль у нас, да у нас самого.
Слушать надо Андрея Миронова из
Да.
фильма «Обыкновенное чудо», если не ошибаюсь, да, где он тут песенку, не он, нет, не Васильева, Екатерина Васильевна наша прекрасно
Екатерина
поет
Васильевна, да.
песенку про бабочку, как прекрасно трам-пам-пам, там припев такой был.
Вот. Но тем не менее, Андрей, я думаю, что у нас еще с вами будет возможность поговорить о многих вещах, в том числе и о Трампе. Это была программа «Вдох-выдох». И спасибо Андрею Кураеву за участие в ней. Меня зовут Виталий Демарский. До встречи.
Всего доброго.